утро» на радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». На часах 8.05 и свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. С вами сегодня Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей. Понедельник, 29 октября. А всех поздравляю с началом новой рабочей недели. Пусть она у вас пройдет быстро, быстро, продуктивно и в хорошем темпе. Ну, а я расскажу, как мы проведем ближайший час, о чем будем говорить. Тема номер один, чуть было не было. Как стройка многоквартирного дома в Иркутске едва не привела к обрушению соседнего жилого. Об этом ЧП подробнее расскажу и в первой части программы, ну и с начальником главного управления МЧС России по Иркутской области Валентином Нелюбовым в 8.15 тему эту тоже частично затронем. А все это в 8.15, телефон прямого эфира 208-005. Ваши вопросы Валентину Николаевичу вы также можете задавать, а готовы на них ответить в прямом эфире. Ну, а в первой части программы, по традиции, о самых заметных новостях, а, собственно, с ЧП этих выходных и начну. А мэр Иркутска Дмитрий Бердников поручил до окончания проверки полностью остановить работы по стройке 21-этажного дома на улице 4-я железнодорожная для обеспечения безопасности жителей соседних зданий. Об этом мэр Дмитрий Бердников заявил на выездном заседании комиссии по ЧС. Глава города также добавил, что лично будет контролировать ситуацию. И, как сообщил руководитель службы Госстройнадзора Иркутской области, присутствовавший на КЧС, угрозы для дома сейчас на 4-й железнодорожной нет. А представители администрации проинформировали людей о том, что они могут вернуться в свои квартиры. Ну а по предварительному заключению Стройнадзора, в проекте, который прошел экспертизу, технические решения по устройству подпорной стенки отсутствуют. А конструкция установлена в границах охранной зоны сети водоснабжения, и это спровоцировало аварию. Ну а к владельцу участка и застройщику по результатам проверки будут применять меры административного воздействия. Ну и за прошедшие сутки сотрудники водоканала откачали воду из котлована, устранили прорыв водопровода, который произошел на стройплощадке еще 27 октября. Но застройщик ведет отсыпку котлована для того, чтобы укрепить подпорную стенку. Я напомню, что 27 октября из-за прорыва трубы холодного водоснабжения на территории строительной площадки произошло движение грунта вблизи жилого дома номер 23А по улице 4-й железнодорожной. Ну и в результате этого как раз обвалилась дорога вдоль жилого дома, лестница и пешеходная дорожка. Ну и оказались повреждены инженерные сети и коммуникации. Жильцов дома пришлось эвакуировать. Но подробнее об этом в 8.15 поговорим. Ну а далее предлагаю посмотреть сервисную информацию, что на сегодня обещают нам синоптики.
Осень. На радио «Комсомольская правда».
Теплый-теплый, по-настоящему теплый осенний день сегодня нас ждет. Ясно в течение всего дня. Солнце сейчас за окном плюс 3 градуса, днем же температура составит плюс 13. Осадков не ожидается. К вечеру столбик термометра опустится до отметки в плюс 3 градуса. Ветер в течение дня до 10 метров в секунду. Юго-восточного, юго-западного направления, к вечеру северо-западного направления. Но прежде чем мы перенесемся на дороги Иркутска, обращаю внимание всех автомобилистов, что с сегодняшнего дня и по 5 ноября частично ограничен проезд по улице Касьянова в районе пересечения с Пушкиным. Сообщают, что это связано с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях. Ну а прямо сейчас на дороге Иркутска посмотрим, что там с пробками. Портал Яндекс.Пробки оценивает обстановку на 4 балла. Что происходит в городе? Как обычно, начну обзор с левого берега. Синюшная гора стоит в пробке, бульвар Рябикова, улица Сергеева, также сейчас в заторе, скорость движения 7 км в час. Далее движемся к Академическому мосту, пробка от заправки Краснефть до пересечения с улицей Улан-Баторская, здесь скорость движения потока не превышает 10 км в час. Далее на Лермонтова в районе пересечения с Улан-Баторской тоже плотно, в обе стороны пробка, придется притормозить 7 км в час, но Улан-Баторская также сейчас выделена красным цветом. Что еще отмечу? Отмечу пробку на улице Помиловского. Если вы сейчас пытаетесь прорваться к Лермонтова, то здесь а скорость движения потока 10 км в час, придется также постоять. Но вот вижу, что красным цветом отмечена улица Подгорная, это также на левом берегу, ну вот прям очень плотное движение здесь сейчас, скорость потока не превышает и 5 км в час. А что еще происходит? Происходит пробка на улице Захарова, на улице Сеченова, извините, а здесь скорость потока 10 км в час. А посмотрим, что сейчас происходит в районе парка имени Парижской коммуны на Маяковского. Сейчас пробка, подвисает карта у нас, но вот 7 км в час вижу скорость движения потока составляет. На улице Боткина и на второй железнодорожной также пробка. А на Гоголя, если вы сейчас едете к Маяковского, здесь тоже 5 км в час скорость движения потока составляет. А все переправы для проезда свободны, здесь проблем не возникнет. Ну и в центре тоже относительно все хорошо. Отмечу, что сейчас пробка на улице Пискунова. Если вы едете в направлении к Академическому мосту, здесь несколько участков выделены красным цветом. Ну что ж, 4 балла, мы идем дальше. О других новостях еще успею рассказать. А более 600 миллионов рублей позволит сэкономить территориям Иркутской области продление налоговой льготы на имущество для муниципальных учреждений. Об этом заявил председатель ЗАГС Собрания Иркутской области Сергей Сокол, комментируя проект закона, с которым выступила Ассоциация муниципальных образований Иркутской области. Он предполагает продлить до 1 января 2020 года предоставление льгот по налогу на имущество организаций для казенных учреждений, которые финансируются из местного бюджета, а также бюджетных автономных учреждений, созданных муниципальными образованиями Иркутской области. Послушаем цитату Сокола.
Цитата дня.
Председатель областного парламента Сергей Сокол. Поддержка муниципальных образований, их развитие – приоритет в работе законодательного собрания. Однако отмена налоговой льготы для муниципальных учреждений может привести к увеличению расходов и еще большей несбалансированности местных бюджетов. Поэтому считаю предложение ассоциации актуальным и необходимым. В случае принятия закона, отсрочка на год по предварительным подсчетам позволит сэкономить территориям более 600 миллионов рублей. При этом мы должны рассмотреть вопрос с разных точек зрения и найти в дальнейшем сбалансированное решение.
Ну, а я добавлю, что ранее льгота по налогу на имущество действовала как для областных, так и для муниципальных учреждений. Но с 2016-го она была отменена для областных учреждений. А что касается муниципальных учреждений, то льготу решено было продлить. Вместе с тем, муниципальным образованием рекомендовали провести инвентаризацию имущества, чтобы повысить эффективность использования бюджетных ресурсов. А в соответствии с действующим законодательством, льгота действует до конца текущего года, то есть обязанность по уплате налога у муниципальных образований возникает с 2019-го. Ну а в случае принятия депутатами ЗАГС Собрания закона о внесении изменений в пункт 2 статьи закона Иркутской области о признании утратившим силу пунктов 2, 3 части этого закона о налоге на имущество организации, обязанность по уплате налога будет отсрочена еще на один год. Но к другим событиям, о торжественных мероприятиях расскажу. А в субботу у административного корпуса ИГУ по адресу Карла Маркса 1 открылась монумент первому ректору, профессору Моисею Рубинштейну. Это мероприятие прошло в рамках празднования столетия Иркутского госуниверситета. Приняли в нем участие студенты, также преподаватели, сотрудники университета, члены попечительского и ученого советов. Ну и также поздравил ИГУ с юбилеем президент Владимир Путин. Он поздравил профессорско-преподавательский коллектив студентов, аспирантов и выпускников Иркутского госуниверситета со столетием. А президент России назвал ИГУ авторитетным научно-образовательным центром и пожелал дальнейших успехов. А мы также присоединяемся и поздравляем ИГУ с юбилеем. Мероприятия действительно громко проходили, и также была организована трансляция на сайте kp.ru. Мы продолжим через 2 минуты в следующей части программы. Как я анонсировала, у нас в студии начальник главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов. Оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. на радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую всех наших слушателей. И, как обычно, по понедельникам мой соведущий, начальник главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов. Валентин Николаевич, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Телефон прямого эфира 208-005. Уважаемые слушатели, вы также можете подключаться, ваши вопросы задавать. Ну, а я бы хотела по традиции начать с происшествий выходных. Я так тему это назвала, чуть было не было. Следили все иркутяне за тем, что разворачивалось вокруг дома на 4-й железнодорожной. Я напомню, что там шла стройка, котлован залило водой, из-за этого была угроза обрушения соседнего дома, жителей пришлось эвакуировать. Валентин Николаевич, расскажите, что же там происходило и что известно к этой минуте?
К этой минуте что известно? Вода откачана, идет зачистка котлована. Угрозы для дома нет, потому что проводились обследования фундамента, обследования свай, на которых фундамент стоял. Угрозы нет. Если говорить о причинах, обыкновенная бесконтрольность и бесхозяйственность. Снова же котлован выкопали. Когда выкопали? Понятно, для чего выкопали.
Строить.
Да, строить нужно строить. Был ли он плановый, проектный? Это, я думаю, что это вопрос уже к органам, которые будут проводить расследование в данном отношении. То, что он накопил воду, в принципе, котлован, это как и любая емкость, ниша, так он имеет свойство это накапливать. То, что он создал угрозу, именно вода соседнему дому, подмытие грунта и разрушение, это, в принципе, обыкновенная физика, как происхождение селей, обвалов каких-то, намокает грунт, начинает падать, подмывает. Что должен сказать, что, в принципе, меры были приняты оперативно по откачке воды. В части предупреждения, были отселены люди, чтобы не создать риск именно для жизни и здоровья людей. Сейчас вопрос именно оценить происшествие с точки зрения, насколько собственники котлована или строительная организация, которая это делала, выполняла это все правомочно, и почему не были предусмотрены именно механизмы, какие-то превентивные мероприятия, чтобы этого не произошло.
Идем к другим происшествиям выходных дней. Как они прошли в нашем регионе, в том числе интересует обстановка с пожарами?
К сожалению, за выходные дни 20 пожаров у нас произошло на территории области.
В прошлый раз вы говорили, 10 было в прошлые выходные, уже 20.
Пожары, они имеют свойство возникать, гаснуть, либо будут ликвидированы. Связано это все с температурными режимами. Температура понизилась, пожары пошли вверх. Причины пожаров, будем говорить, стандартные, потому что нового пока что человек ничего не придумал. Это эксплуатация печного отопления, неосторожное обращение с огнем. Это нарушение эксплуатации электрооборудования. Погиб один человек, это в городе Слюдянка. Причина пожара, неосторожное обращение с огнем снова же. Был у нас пожар в Нижнеудинске на Сеновале. По времени перескочил, там тоже причина неосторожное обращение с огнем, внесение постороннего источника огня, также человек погиб. Сейчас мы уже переходим к низким температурам, входим уже в осенне-зимний пожароопасный период. По области у нас низкие температуры, в принципе, уже по всем северным районам.
Это мы еще пока греемся.
Да, на Южном Байкале даже там одуванчики сейчас расцвели. Есть такие, южные склоны.
Да, природа сходит с ума, это правда.
Да не природа сходит с ума, это природа как таковая. И человек ведь не создает пожары, так он фактически реагирует на действия природы. Стало холодно, начинает греться. А так как он начинает греться тем оборудованием, которое не всегда обеспечивает именно безопасность, получаем то, что получаем.
Но еще одной сезонной опасности хотела поговорить с вами. Речь о тонком льде. Действительно, пока в Иркутске еще очень тепло. Но я помню несколько лет назад, может, 2015 год, поправите меня, если не так, примерно в это же время, в конце октября, были ЧП, когда маленькие дети, в том числе, проваливались под лед, под тонкий лед, и приводило это к гибели. Вот тут хотелось бы подробнее поговорить, тем более каникулы у ребятишек сейчас тоже.
Да, есть. Такое событие у нас было. Вот это были центральные районы нашей области, когда двое детишек играли, и потом как по очереди провалились. Сейчас, ну, может быть, успокоение для родителей. Пока что еще идет ледостав. Значит, сплошного покрытия льдом на водоемах нет. Значит, есть в некоторых местах забереги. Вот, идет формирование ледового покрова. Но очень важно, что нужно знать, никогда не оставлять детей без контроля. Особенно это в тех местах, где дети могут играть около водоемов. Это там, где населенные пункты расположены. У водоемов, либо, значит, водоемы, вернее, реки проходят где-то через населенные пункты, озерка, пруды, запруды, все это объекты потенциальной опасности. Вот. Ну и сейчас нужно понимать, что температура воды понизилась, вот она практически где-то равняется температуре окружающей среды. Вот. Ну и человек при 10-градусной температуре воды, значит, там может прожить несколько часов. Вот, а если температура воды там 4-5 градусов, то, соответственно, риск летального исхода вот, при попадании в воду, вот он намного выше.
А все-таки, если дать прикладные советы, если произошло такое, и человек оказался в воде, провалившись под лед, как себя правильно вести, чтобы шансы повысить на выживание?
Наверное, первое, значит, не барахтаться, не тратить силы, вот. Стараться как-то сохранять спокойствие. Ну, человек, как любое физическое тело, он плавучий. То есть тот воздух, который есть у нас в легких, так он позволяет именно как удерживать на плаву при определенных движениях. Вот. Ну и поэтому нужно стремиться выбраться, но это делать нужно аккуратно, последовательно. Ну а самое главное, конечно, сохранять спокойствие. Вот это важно, не паниковать.
Скоро рыбаки пойдут еще.
Ну, рыбаки у нас, они...
На лед.
На лед пойдут. Но пока еще до этого далеко.
Вернувшись в предыдущую неделю, на прошлой неделе в Иркутской области работал министр МЧС Валентин Николаевич. Как визит прошел? Что интересного было? Какая была программа? Ну и в том числе темы, какие обсуждались, и какие задачи перед нашим регионом, может быть, тоже там поставили?
Основные темы, которые обсуждались, это подготовка территориальной подсистемы к функционированию в зимних условиях, реагирование на чрезвычайные ситуации, именно зимние. Это эксплуатация объектов ТЭК и ЖКХ, выполнение северного завоза, это эксплуатация дорог в зимние условия, это создание реагирующих сил, вот, которые именно будут действовать по восстановлению объектов теплоснабжения, электроснабжения зимой, по расчистке дорог снова же. Были подведены предварительные итоги пожароопасного сезона 2018 года. Вот. Но задача, которая стоит одно, значит, не допустить чрезвычайных ситуаций в зимний период. На дорогах, на объектах энергетики жизнь населения должна быть максимально комфортна. Вот. Но вот это зависит именно уже от того, насколько будет организована работа моих подразделений Министерства энергетики Иркутской области, как будут работать дорожные службы. Вот. Ну, у нас опыт накоплен большой, поэтому чрезвычайных ситуаций мы не допустим.
Вы знаете, еще в топе федеральных новостей смотрела информацию о реформе, в том числе всей системы МЧС, и там шла речь об упразднении, я так понимаю, поправите меня, если ошибаюсь, но вот у нас есть Сибирский, да, региональный центр МЧС.
Да, сегодня, с сегодняшнего дня Сибирский региональный центр приступил к процессам ликвидации. Вот до 29 декабря это все должно быть завершено. Сейчас мы работаем, ну, как мы будем говорить, уровень, федеральный уровень – это министерство, уровень субъекта – это главное управление. Вот межрегиональная структура, сейчас такое модное понятие «головной главк», это главное управление по Новосибирской области. Вот, но функции они уже выполняют больше вопросы обобщения информации и реагирования на межрегиональные чрезвычайные ситуации.
То есть после упразднения Сибирского регионального центра часть обязанностей ляжет на плечи Иркутской области, например?
Ну, у нас эти обязанности и лежали. И чрезвычайные ситуации объектового, муниципального уровня, межмуниципального, вот и субъектового, это мы ликвидировали именно силами области. Вот межрегиональные чрезвычайные ситуации, ну, тут, к сожалению, к радости их нет.
Ну что ж, сейчас небольшой перерыв, через 4 минуты вернемся в студию. Сейчас короткая реклама и выпуск новостей. Оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем работать в прямом эфире в студии Евгения Дмитриева. Мы соведущие сегодня по понедельникам традиционно Валентин Николаевич Нелюбов, начальник главного управления МЧС России по Иркутской области. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
А телефон прямого эфира 208-005. Вы также можете подключиться, ваши вопросы задать. Ну а мы продолжаем обсуждать топовые новости. В том числе в ленте сейчас вижу информацию о том, что попытка крупного мошенничества была зафиксирована в Иркутске. На швейную фабрику хотели проверить фальшивые инспекторы МЧС. Валентин Николаевич, что же, как же так же?
Ну как же так же?
Откуда фальшивки?
Все старо как мир. Значит, очень подробно этот случай был описан Ильфом и Бедровым в «12 стульях», когда Остап Бендер представлялся инспектором пожарной охраны и показывал уголок красного зеркальца. Мы постоянно информируем руководителей учреждений, предприятий, организаций, что такие факты могут быть, рассказываем, как должен быть экипирован инспектор, какие документы должны быть. Но, к сожалению, ряд руководителей областных структур вот на это ведутся, вот, начинают бежать в магазин, там предлагают какие-то услуги, там вроде как это. А схема очень проста. Здравствуйте, значит, я звоню там по поручению должностного лица, к вам сейчас едет проверка из Генпрокуратуры, либо из МЧС, значит, нужно срочно там 10 подарков. Ну вот, называют там состав подарков, начинают обсуждать.
Прямо так подробно.
Да, да, начинают обсуждать, значит, ну там руководитель, на которого выходят, не грозят авторитетом, и он начинает уже говорить, да вот давайте, мол, как-то это. Говорит, да, ну сильно чего будете заморачиваться, пожалуйста, перечислите вот такую-то сумму на карточку.
Мы сами купим подарки.
Мы сами. Мы вот руководитель швейной фабрики, она, кстати говоря, повела очень грамотно себя.
А как?
Вот она это выслушала, вот, и потом говорит, а что, говорит, переводить-то, говорит, вы, наверное, говорит, отношения-то не имеете. Ну, там начали сразу, как, вы что там себе позволяете. Мы, вот, но фактически тема была отбита. Некоторые наши коммерсанты, как руководители областных структур, они на это, к сожалению, ведутся. Значит, материалы мы передаем для проверки в органы внутренних дел. Вот, если, значит, есть факты того, что были какие-то траты, переводы денег, это возбуждаются уголовные дела, проводятся расследования. Вот. Ну, результаты, когда будут, будем.
Ну, директор швейной фабрики могла предложить шить тюремную, например, форму таким мошенникам. Ну и продолжая разговор, Валентин Николаевич, также тема, которая освещена была на сайте МЧС, обсуждались планы проверок юридических лиц, предпринимателей, в том числе и органов местного самоуправления. О чем там шла речь, какие итоги этого совещания?
Ну, мероприятие плановое. Вот. Ежегодно мы готовим план проверок на следующий год. Значит, начались эти мероприятия не так давно, с переходом на работу по рискоориентированному подходу по проверке. Ну, задача, которая стоит, это теми силами инспекторского состава, которые есть, нам нужно охватить максимально больше объектов высокого риска, значительного риска. И на коллегии, это проходила коллегия главного управления, значит, приглашали мы представителей главного управления внутренних дел, Следственного комитета, общественной организации, именно обсуждалось, насколько мы готовы уже к работе в следующем году. Вот. Безусловно, что этот план еще он не пришел к последнему своему результату. Сейчас мы проводим согласование с уполномоченными органами в других сферах, которые также занимаются контрольно-надзорной деятельностью. Вот какие-то объекты исключаются, какие-то будут включаться, но говорим о том, что мы должны обеспечить 100% загрузку инспектора государственного пожарного надзора и максимально повысить его эффективность.
Телефон прямого эфира 208-005. Уважаемые слушатели, вы также можете подключиться, ваши вопросы задать. Ну а я хотела еще раз спросить по поводу в том числе проверок и торгово-развлекательных комплексов, потому что тема, она до сих пор еще не ушла. А, собственно, вот здесь есть какие-то новости, информация? Будут ли они продолжены и как сейчас складывается в том числе ситуация?
Ну, понимаете, вот как, если мы говорим, что проверки – это процесс, этот процесс идет. Значит, он был запущен у нас, к сожалению, после трагедии, которая произошла. Вот до этого были значительные ограничения на проверки объектов малого и среднего бизнеса. Вот сейчас этот процесс запущен, он имеет необратимые последствия, движется вперед. Ну вот последние данные, последние недели в городе Саянске приостановлена эксплуатация торгово-развлекательного центра «Скиф». Вот это определенная там притча о языцах. Он проходил и независимую экспертизу, он там и рассматривался там на разных уровнях, там было решение суда по его эксплуатации, по допуску. Вот. Ну, сейчас в связи с выявленными нарушениями требований пожарной безопасности, решение суда, значит, объект приостановлен. На меня идут очень много обращений представителей коммерческих организаций, арендаторов, вот, которые там работали, что как они терпят убытки, как им плохо. Ответ примерно один, но как там, несколько на украинском отвечу. Бачили очі, що купували, так то їжте хоч повиласти. Вот, видели глаза, когда покупали, так теперь можете хоть вырести. Ну, примерно так. Вот поэтому, когда вопросы стояли о приведении в соответствие всех объектов защиты, ну, чего-то ждали. Пока не пришел инспектор, пока не был собран материал, направлен уже в суд на приостановку, вот, ну, ждали. Сейчас на кого-то хотим обижаться. Вот нас не предупреждали, с нами не работали. Ну, песня прошлая абсолютно. Вот. А в целом эта работа продолжается. Она будет продолжена и в следующем году. Сейчас вот на этой неделе у нас будет проводиться комплекс проверочных тренировок на торгово-развлекательных центрах в городе Иркутске. Это вот Silver Mall. Ну, подобно, как по Комсомолу когда-то проводили. Задача – это изучение объекта, вот проверка готовности подразделений. Вот поэтому это процесс, который идет постоянно. И если мы говорим о пожарах, так это можно даже назвать так, что это выход из процесса. При остановке проверок – это не проведение занятий, результат, который может потом.
Ну, заключительный традиционный вопрос, вы частично на него ответили, о планах на неделю, что еще у вас в плановом порядке предстоит?
Ну, эта неделя, значит, эта неделя, у нас много мероприятий, которые посвящены ветеранам. Значит, сегодня открывается выставка в музее, посвященная столетию комсомола.
С праздником.
Да, комсомол в пожарной охране. Мы собрали материал про комсомольские караулы, комсомольского призыва. Ну, были когда-то такие. Вот. Встреча также с ветеранами. Вот мы нашли, будем говорить так, экскурс в историю родственников первого бранд-майора, значит, города Иркутска. Вот я их пригласил к себе. Значит, вот мы будем с ними тоже встречаться, разговаривать. Вот. Это проведение заседания Совета ветеранов тоже на этой неделе. Вот. Если касаемо там каких-то организаций, таких, ну, организационных, на этой неделе у нас будет проводиться заседание комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций в Иркутской области. Вот вопросы будут рассматриваться о подготовке к пожароопасному сезону уже следующего года, ну, как таково. Вот. Поэтому работа спланирована. Ну, а ноябрь месяц, вот, который начнется, вот, основное то, что идет, это уже завершение подготовки годовой, которая есть, подведение итогов, проведение конкурсов. Лучшая пожарная часть, лучший пожарный, лучший отряд Федеральной противопожарной службы. Вот это вот все будет у нас как собираться в кучу. Вот, ну и реагирование, контроль, это пожарная обстановка, обстановка на дорогах, обстановка на водных объектах. То есть тут весь комплекс превентивных мероприятий и по тем рискам, которые присущи нашей области именно сегодня.
Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю слушателям, что моим соведущим сегодня был Валентин Нелюбов, начальник главного управления МЧС России по Иркутской области. Вам хорошей, спокойной недели. Ну, а я пойду генерала провожу и потом вернусь в студию.
В небе крик журавли, это песня осенняя. Над печалью полей, над осенними тенями я слежу, чуть дыша, за полетом на юг. Птичьи клинья спешат от метели и вьюг, и плывет чуть простуженный птичий горестный крик. Над морями, над сушею, на чужой материк. Ветер лица озер полосует морщинами. По утрам на костер ставлю воду со льдинами. И горят, и дрожат листья кленов, берег. Но загасит пожар дождь потоками слез. Ветер сети связал в путях из осенних дождей. Он запутал меня в сетях ни надежд, ни путей. Но ведь это дожди, они уйдут, уйдут. Журавли, проводив мир снегам, отдадут. И пойдут по снегам лыжные следы. Нас ведь не испугать ватою из воды. Это птицам лететь на юг, нам их в путь провожать. Это нам встречать время вьюг и сквозь вьюги бежать. Это птицам лететь на юг, нам их в путь провожать. Это нам встречать время вьюг и сквозь вьюги бежать. Песня осенняя над печалью полей, над осенними тенями.
Утро на радио «Комсомольская правда». На радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». У микрофона Алексей Литвинцев. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. И в этой части программы к нам присоединился позитивный гость, известный певец, наш земляк Миша Майер. Здравствуй.
Привет всем. Привет, Иркутск.
Ну, чтобы вас ввести, так сказать, в курс дела, послушаем визитную карточку Миши.
Мы над облаками так высоко, что же там с нами произойдет? Все ближе и ближе наши тела. Ты не на шутку меня завел.
Известный хит, я бы сказал, визитная карточка Миши Майера, песня «Выбираю». Ну что, Миша, уже удалось кого-то выбрать?
Ну, вот в поиске. Выбираю до сих пор, собственно, весь посыл и кроется в этом названии, что Миша Майер находится в постоянном и в творческом поиске, и в выборе своей второй половины.
Ну, надеюсь, выбор удастся сделать в Иркутске. У нас ты с гастролями, да?
Да, я прилетел в область с гастролями. У меня будет два концерта. 26-го я выступлю в Нижнеудинске, а 27-го в Братске, в ночном клубе «Эль». Приглашаю всех.
А в Иркутске будет выступление?
В Иркутске у меня сегодня день медиа-активности. Я посещаю эфиры, съемки. В общем, такой насыщенный, плотный день медиа-активности. Но! Я обязательно хочу сделать концерт в Иркутске, пока мы думаем, как это сделать, и готовимся к этому событию.
А слабо сделать импровизационное выступление, как знаешь, у Владимира Семеновича Высоцкого. Вот я замахнулся на такую вышину. Он вышел на балкон к своему знакомому и спел прямо вот перед всем городом.
Ну, ты знаешь, я вообще за любые творческие идеи и, в принципе, да, почему бы нет?
Смотри, Миша Майер, у многих наших известных артистов, исполнителей, вот, например, Ирина Аллегрова, она на самом деле Инесса Климчук, то есть имена не настоящие. Вот я еще перечислю: Алена Апина, на самом деле Елена Левочкина, Надежда Бабкина, на самом деле не Бабкина, а Заседателева, а Лева Би-2 вовсе не Лева, а Игорь, и фамилия его Бортник. Так вот, Миша Майер.
Да. У нас очень много таких примеров. Еще есть Наташа Королева, Наталья Порывай, Валерия Алла Перфилова.
Найк Борзов, Николай Барашко.
Ну и таких примеров море.
Ну так Миша Майер настоящий?
Миша Майер — это тоже творческий псевдоним, конечно же. Мы подходили к этому вопросу очень скрупулезно, выбирали разные псевдонимы и вот решили остановиться на Майере. Потому что я родился в мае, и была первоначальная идея назвать проект «Миша Май», но потом мы как-то так подумали и решили добавить такое очень твердое окончание с европейским замесом. Получилось «Майер».
Ну, а настоящую фамилию
не раскроешь? Давай не будем говорить об этом.
Ну, давай не будем. Интрига будет. Слушай, ты в последнее время много участвуешь в различных шоу, вот и недавно у Бузовой был. Какие впечатления, как встреча проходила?
Ты знаешь, она на меня произвела хорошее впечатление. Я с ней пересекался, ну, как бы несколько раз на различных съемках. Вот. На «Дом-2», да, у меня было выступление, совместный дуэт, кстати, с синглом «Выбираю тебя», в дуэте с участницей «Дома-2» Аляной Устиненко. И мне кажется, получился хороший номер. По крайней мере, такой фидбэк мы получили очень хороший, и очень много было отзывов, к сожалению, и разных отзывов, то есть без негатива тоже не обошлось, но я очень рад, что эта песня вызвала такой резонанс.
И Бузова поэтому тебя заметила, и так вот вы часто с ней общаться начали.
Да, Бузова объявляла этот номер и очень хорошо высказалась вообще о нашем выступлении, потом уже на, как это называется, у них на съемках на поляне, да, так скажем, когда они обсуждают все. Вот, и мы с ней пересекались на съемках прямого эфира, где я ее отстаивал, защищал тема ток-шоу была «Акулы пера» и так далее против Ольги Бузовой. Я был на стороне Ольги Бузовой и активно отстаивал то, что она имеет право быть на сцене там, и так далее. И вот последнее выступление было на премии Russian Music Box, реально премия Music Box 2018, где я пел гимн премии совместно с другими звездами. Вот, а Ольга выиграла несколько номинаций.
И скажи по секрету, так сказать, всему свету, какая Бузова вот на самом деле? Она правда ли она такая гламурная, она такая хайповая, она такая модная? Или на самом деле она вот наедине со своими... Сама с собой, может быть, в окружении близких людей она цитирует Канта, я не знаю, или, может быть, ругается грязно?
Ну да, она мне произвела хорошее впечатление, и как человек... Вот. По поводу каких-то творческих ее амбиций я могу только поддержать, потому что человек собирает гастрольные туры, ну, собирает залы, и для артиста это самый главный показатель. Если у нее есть концерты, значит, она имеет право петь, у нее есть аудитория.
И скажи, почему такой интерес у тебя вообще к различным проектам, к различным шоу? Что они дают тебе как артисту?
Смотря какие. То есть, если говорить о каких-то ток-шоу, да, где я там выступаю в роли звездного эксперта, так скажем, то это медиа-активность, не более того. Но иногда, ты знаешь, бывают такие темы, когда ты понимаешь, что ты реально можешь повлиять на какую-то историю. Например, помочь людям. Там, у кого-то какие-то жилищные там, моменты. Ну, всякие же бывают ситуации жизненные. И я стал относиться к этому более серьезно. Раньше я воспринимал это просто как пиар и активность какая-то медиа. Сейчас я отношусь к этому более серьезно, потому что все-таки ты реально участвуешь в некоторых моментах, которые могут помочь людям.
Давай о творческих новостях поговорим. Что нового планируется? Какие-то песни, клипы?
Да, сейчас мы готовим очень много музыкального материала. В ноябре выйдет новый сингл «Яд». Вот, и...
Неожиданно.
Да, я думаю, что эта песня должна понравиться публике, и я надеюсь на то, что ее ценят.
Вот. А это не на волне нашумевшего фильма «Веном», который тоже по-английски переводится как «Яд». Вот, кстати, у Эминема вышел сингл «Веном» называется.
Кстати, я нет... не брал за какой-то референс этот фильм. Вот. Вообще, первоначальное название этой песни было «Противоядие». И мы долго думали назвать «Противоядие» или «Яд», но все-таки «Яд» — это более такое как-то стильно, более правильно, наверное, с точки зрения какой-то такой коммерческой тоже в том числе. Вот, и поэтому «Яд».
И когда выйдет песня?
В ноябре мы готовим релиз, но кроме этой песни еще идет работа над синглом «Мама, любовь», которая написана в таком стиле с рэпом, таким замесом, очень хайповым, то, что сейчас в тренде много со временем. Вот. И вообще идет работа над альбомом в декабре, я надеюсь, что он выйдет. В общем, очень много музыкального материала, который мы готовим.
А в ожидании новых релизов Миши Майера послушаем его очередной хит «Перекрестки».
На перекрестке сотен вокзалов.
Популярный исполнитель Миша Майер в нашей студии. Миша, скажи, давай даже так поиграем в ассоциацию. Твоя музыка — это...
Позитив, танцы, хорошая энергетика.
И такой к тебе вопрос. Многие мечтают покорить российский шоу-бизнес, но вокруг него столько слухов, скандалов, пересудов. И если заглянуть, ну, пускай так виртуально, но за кулисы что можно будет увидеть?
Ну, разное. Все может быть. Шоу-бизнес — это очень большая история, в которой происходят разные моменты, и нужно быть готовым ко всему, конечно же. Нужно просто делать свое дело, заниматься своей профессией, идти, несмотря ни на что, как, впрочем, я и делаю. Вот. Нужно быть упорным в достижении цели, потому что шоу-бизнес — это непросто.
Шоу-бизнес нужно любить, поддерживать и стремиться к нему. Миша Майер и Алексей Литвинцев были в этой части программы
«Утро» на радио «Комсомольская правда».